Я вас категорически приветствую. Равид, добрый день.
Добрый день.
А вот скажи, пожалуйста, вот у вас в Израиле там прокатилась, ну, наверное, серия терактов, где граждане с ножами нападают на местных жителей. А при таком количестве оружия, а в чем смысл ножей?
Ну, во-первых, не только с ножами, есть еще наезды,
да,
машиной.
Да, ролик видел.
На остановке, например. Угу. Он может быть этим ограничен, а потом машина там дальше не едет, выбегает человек и уже дальше с другим оружием. Кроме ножа вполне годится и отвертка длинная, и даже ножницы. В чем смысл? Смысл в том, что традиционный теракт, там со взрывчаткой или с оружием, его ж нужно готовить. Для этого должен быть организатор, разведчик, который собирает информацию. А должна быть структура. То есть эти там 2, 3, 4 человека, которые нужно найти готового выполнить теракт. Соответственно, эти 3 или 4 человека, они должны как-то светиться, они должны что-то делать, ходить, искать, находить оружие, покупать оружие, воровать оружие, проводить агентурную работу, отправлять человека, собирать информацию на точку. Это все усложняет саму структуру террористической ячейки и позволяет нашим спецслужбам это все вычислить. Они мониторят социальные сети, телефонные разговоры. А когда там 5 человек, уже один из них обязательно будет или предатель, или внедренный. А зачем все это, когда можно в несколько мечетей толковым имамам, шейхам или еще кому-то разослать пожертвования, переводы денег, за то, чтобы они усилили немножко накал, и все. Получается, что они просто усиливают накал религиозной пропаганды. И они даже сами не знают, кто из их паствы завтра возьмет обычный кухонный нож или обычную стамеску или отвертку и пойдет убивать евреев. А поэтому это полностью исключает вот эту возможность их перехватить в процессе подготовки теракта. Это дешево и эффективно.
А эффект на местное население производит?
Ну, производит разнообразный эффект. Ну, понятное дело, что местные израильтяне довольно привычные к такому стрессу. Но как бы они ни были привычны, когда вода камень точит. Один раз, второй раз, третий. А потом рано или поздно возникает, ну, доколе. Сколько можно? Дело в том, что, как мы видим, терроризм, он абсолютно бессмыслен, если нет широкого покрытия СМИ. То есть вот теракт, он не теракт, если он не прошел там сейчас в прямом эфире. Для этого предпринимается немало усилий. Вот приходит группа журналистов в жилетках, на которых написано пресса с камеры. Один из них выхватывает нож и бежит убивать израильского солдата, подобравшись к нему как журналист. И на нулевую дистанцию. И тут же все это снимается уже как бы случайно оказавшимися там в нужном направлении с объективом. И вот, соответственно, там наверняка были заголовки, вот израильская военщина убила журналиста. Понятное дело. Ну, понятное дело, там на всех фотографиях сразу копирайт автора, чтобы, не дай бог, там кто-то бесплатно не взял. Дошли уже до такого. Это наиболее эффективное, то есть это новый уровень. То есть они до сих пор сражались, то есть посылали смертников с поясами шаида. Пояса шаида не срабатывали. Кнопки, контакты окислялись, там кислота вытекала, проводки отсоединялись.
Я тебя перебью. То есть если бы я их посылал, то взрыватель был бы у меня. В общем-то, я бы на этого человека, который пошел взрываться, никогда бы не понадеялся.
Тогда бы пришлось бы находиться непосредственно рядом.
Да, естественно.
Это же риск.
А как эффект без риска?
Ну, организаторы не готовы рисковать. Они из своей рамалы или там шхемы, они не выходят. Зачем попадаться
То есть, а вот этот с
ножиком... Их же можно перехватить на блокпостах.
А вот этот с ножиком, который выбегает, может, им за это деньги платят? Нет? Как
нет, нет, им не платят деньги, а они...
Душевный порыв.
Вот большинство из них, они не идут уже с ножиком, чтобы сразу сделать теракт. Угу. Но они уже носят ножик на всякий случай. А обычно они просто носят ножик. Вот знаете, есть вот этот ножик с одноразовым лезвием, который ломается, да, там, как это называется, канцелярский нож.
А, да, да.
Он очень острый, как бритва. Очень. Им располосовать горло, сказать, что это оружие, нет. Отвертка или стамеска тоже не оружие. Он носит так вот, вот он, у него уже что-то есть в подсознании, что он уже теоретически готов. И в какой-то момент его просто останавливает полицейский для рутинной проверки разрешения на работу. Почему ты находишься здесь, если у тебя там, если ты палестинец, то у тебя должно быть разрешение на работу. Угу. Если ты по делу, тебе можно находиться. Если ты не можешь, если ты палестинец, то как бы ненавидишь Израиль, ты просто так туда не будешь ходить по нашим улицам. Угу. Но если у тебя нет криминального прошлого, где проверяют, выдают разрешение на работу. Вот он уже готов. Вот. А теперь вдруг его какая-то там полицейский останавливает, все у него взбурлило, и он не выдержал. Он потенциально уже был накручен, а угу. Тут раз. Как правило, большинство из них погибает на месте. Угу. Все-таки наши граждане, когда происходит теракт, они бегут не от теракта, а в сторону теракта. В отличие, может быть, от европейцев. Все-таки многие у нас служили, и многие довольно-таки...
Ну, это тоже опасно. Ты знаешь, все-таки, когда опять-таки производят подрыв чего-нибудь, то рядом кладут второй заряд, чтобы когда соберется...
Это да, это было не раз, и я помню еще такие случаи возле моего дома, когда жил в Иерусалиме, несколько раз такое происходило. Бабах, приезжает скорая, полиция, и снова бабах, и жертв в 2-3 раза больше. Но поскольку сейчас теракты другого рода, именно вот это то, что граждане готовы голыми руками порвать террористов, это предотвращает другие жертвы. Например, вот не так давно возле поселения Алон-Швуд был такой двойной теракт, когда с одной стороны вот палестинцы на машине подъехали, расстреляли машину. Кстати, там попали американские туристы и погиб 18-летний американец. И они расстреляли из пистолета-пулемета, я так слышал, эту машину. И в другом месте произошел как бы другая группа, на машине сделала наезд и нападение с ножами. Так вот, террорист с машиной, которую вот он расстрелял, у него был с собой пистолет-пулемет, он стал выезжать, и там на перекрестке оказалась пробка, и он просто врезался в машине, которые стояли в пробке. Так вот, один из, там в машине ехал отец с сыном, то есть маленький ребенок, и отец там за три машины дальше. Он выскакивает из машины с голыми руками, кидается на этого террориста в машине, отбирает у него пистолет-пулемет и кидает его там вот так вот об землю. Вот.
Террориста?
Да. Или... То есть человек с голыми руками вышел против человека с пистолетом-пулеметом, вооруженного террориста, готового убивать. И голыми руками его победил.
Убил?
Нет. Например, не так давно, несколько дней назад произошло, чем стало известно россиянам, террористические акты в офисном здании, где на верхнем этаже расположен корпункт Russia Today. И поэтому там Russia Today, Пола Слиер, которая месяц назад рассказывала об еврейских экстремистах в разгар терактов. Ее не интересовали палестинские экстремисты, то есть, которые режут. Она предпочла в этот момент, в день, когда вышел теракт, вышел репортаж там про коварных еврейских террористов.
Молодец.
Да, ну вот террор пришел к ней прямо в офис. И там она немножко познакомилась с ним, так сказать, поближе. И вот. Ну, конечно, он не пошел на верхний этаж там, в офис сразу же туда. Его больше интересовала синагога. Он успел кого-то зарезать насмерть, еще кого-то ранить. В синагоге люди заперлись, не пустили его туда. И когда он выбегал, искал кого бы еще, один израильский араб ударил его хорошей такой железной трубой по башке этого террориста с ножом. А другой еврей, торговец из магазина, напрыгнул на него и держал, пока не приехала полиция. Угу. То есть, даже вот такой парадокс, что именно израильский араб нейтрализовал террориста, ударив его по башке.
Непонятно, кого он бегает, режет, в общем-то. Не хлопать же стоять.
В теракте, про который я рассказал чуть раньше, в Алон-Швуд, Как ни странно, один из погибших, из двух погибших, погиб 18-летний парень-турист и погиб 50-летний мужчина, который палестинец, уехал в машине с палестинскими номерами. Ну, так сказать, попал под раздачу своим.
Не повезло. Слушай, а вот такой вопрос. То есть нас в настоящий момент там интересует, естественно, самая, так сказать, горячая тема – это сбитый российский самолет, который сбили турки, Сирия, ну и дальше, сам же говорил, там, интенсивное обсуждение, как израильские самолеты сбивают уже российские истребители и всякое такое. А как у вас к этой самой Сирии вообще относятся?
Ну, как к Сирии относятся? Ну, Сирия – наш давний враг. Угу. Но это враг, который как-то... Были прокси войны, да? Угу. То есть Сирия воевала с нами не сама. Угу. У нас как бы никогда не было мирного договора. А был такой вооруженный перемирие, когда никто никого не трогал. Ни мы сирийцев, ни они нас. То есть самая тихая граница на протяжении там, 29 лет, по-моему, была. Угу. Но Сирия в законе прописано, это враждебные страны. Туда нельзя ездить. Это уголовное преступление, нельзя с ними торговать.
Весело у вас.
То есть для того, чтобы ты туда съездил, ты должен, во-первых, иметь не израильский паспорт, а какой-то другой. Во-вторых, получить разрешение у наших спецслужб. Зачем тебе туда ехать? Почему?
Вот бы у нас сказали, что в Турцию нельзя ездить. Это уголовное преступление. Я представляю, что бы тут было, блин.
У нас таких стран, если не ошибаюсь, это была Сирия, Иран, Ливия.
Ну, я слыхал, говорят, что если там в Саудовскую Аравию съездил или куда там, тебе же там в паспорте поставили, то после этого к вам лучше не ездить. Не пустят там и вообще.
Да. Да. Но, например, вот в Израиле уже не ставят штамп паспорт, дают бумажечку. Так что съездив в Израиль, вы так скажете, не придется менять паспорт, если потом нужно будет к арабам съездить. Вот. А когда начались вот эти события в Сирии, гражданская война, то нас всегда готовили к войне на Сирийском фронте. Вот у меня, я четко знал, где будет стоять мой танк, на каком отдалении от границы, как мне туда добираться, где, то есть меня возили, вот я знал, вот тут будет стоять мой танк, вот это крайняя точка сектора обстрела, вот это крайне левая точка сектора обстрела, то есть я лично видел, вот мне показывали случай войны, пока я резервист, да, до 40 лет, я знал точно, какой рубеж я буду держать на ближайшие там, 10 лет, если будет война. Тут вдруг получается, что сирийское государство разваливается само, как бы, благодаря американцам, туркам, саудитам. И получается, что уже не надо держать столько танков. И тут же нашу бригаду расформировали. То есть вот я теперь больше не танкист, потому что теперь не нужно лишние там 300 с чем-то танков. Все, их пустили на металлолом.
На мой взгляд, опрометчиво.
Ну, это ж какая нагрузка экономическая сразу?
Да, я понимаю, но на месте этой самой Сирии, с которой у вас была самая тихая граница, сейчас там образовались какие-то орды диких ублюдков, которые там бегают, буянят, режут друг друга и смотрят во все стороны.
Ну, в принципе, для борьбы с ними уже не нужно столько танков. Там может справиться авиация. Там...
Ну, то есть, это не армия, а стада.
Да, то есть, нас считают, что против нашей армии они ничего не могут. По крайней мере, вот Яков Кедми это подтверждает в беседах с ними. То есть, что все-таки они не могут сравниться с регулярной армией. Поэтому можно сократить расходы на оборону. И не держать, там, сказать, такие вот дорогостоящие, как бригаду танков лишнюю.
Ну, то есть, если это, опять-таки, вопрос это, то есть, Израилю на руку, если эта самая Сирия развалится, а Башара Асада больше не станет.
И ее там... Я по поводу Башара Асада не знаю, выгодно, невыгодно, потому что важно то, что в данный момент, как страна, Сирия не представляет вот угрозы. Лично мне, я разделяю взгляды Якова Кедми, который говорил, что лучше иметь одного соседа, пусть вредного и нехорошего, но вот один человек, мы знаем, можем спрогнозировать, как ваша раса, его окружение себя будет вести, какие у них цели, задачи, что они будут говорить своим избирателям, чем вот толпы каких-то там непонятно чего бегают. Значит, но я так, судя по действиям нашего генералитета, они не разделяют эту позицию. И ходят слухи, которые у меня нет документальных источников, в том, что Израиль поддерживает не вот, народную сирийскую армию, еще, Израиль поддерживает курдов. Угу. Не вот игиловцев, там, как любят писать в России, там, обвиняя Израиль у всех греха.
Ни разу не читал, чтобы Израиль поддерживал ИГИЛ.
Есть и такие обвинения. Вот я ищу, вот, если я найду какие-то документальные доказательства, что где-то кто-то за генерала проговорился, я про это напишу аналитическую статью. Уже есть заказ на это. Но вот по слухам, да, Израиль помогает конкретно курдам. Я думаю, что россиянам как-то не стоит из-за этого там.
Я считаю, мы тоже должны помогать курдам для того, чтобы они там пол Турции отгрызли. Почему нет? Пусть у них будет несколько великих Курдистанов. И курдам хорошо, и туркам приятно будет.
Курды не только хотят отгрызть от Турции, они хотят отгрызть от Сирии.
Отовсюду, да.
Да, то есть, ну, мне кажется, курды это такие вот хорошие люди. У них там женщины воюют. То есть, у них женщина не какое-то забитое существо, да, а у них женщины вот служат в армии.
Женщина, она тоже человек у курдов.
Да, да, да. То есть, они более продвинуты, мне так кажется. К тому же, курды не замечены в каких-то зверствах, там, поедание печени врага или еще что-то. Вот. Что мы видим? Мы видим, что с тех пор, как Россия появилась в Сирии, у нас...
А как к этому отнеслись?
Смотря кто. Вот практично, да, правительство практично.
Правительство, да.
Создан штаб по координации действий. То есть, вот прилетели генералы российские, поехали наш генеральный штаб, там что-то сели, договорились, создали штаб по координации. То есть, вот конкретно какие-то российские генералы сидят в Тель-Авиве и по прямому телефону разговаривают. Вот.
То есть, наш... Для многих это открытие, как ты понимаешь. С точки зрения большинства сограждан, это туда прилетели наши военно-космические силы, а теперь бомбят всех, кого придумывают. Всех, кого им захочется. На самом деле, естественно, это четко скоординировано и с вами, и с американцами, и с коалицией в целом, кто где летает. Это к вопросу, кто сбил самолет и чей. Это они не знали или еще что-то. А там летают самолеты американские, французские, ну, чьи там немножко канадские, английские и наши. Кого вы сбивали? Вот у ИГИЛа точно самолетов нет. Вы кого сбивали? Хотелось бы узнать. Не знали, в кого попали. Может, это американский самолет был? Наверное, нет. Наверное, американцы видят, кто это летит. И с вами, с турками общаются. Извини, перебил.
Так. Ну, вот я считаю, что, может быть, кроме России, которая получает напрямую сведения, помимо своей разведки, от сирийской армии и правительства, вот дальше, думаю, Израиль – это страна, у которой есть наиболее полная информация о творящемся в Сирии. Там мощные средства инженерной разведки или электротехнической, наблюдательные пункты. Я сам там, когда нес службу на границе Сирии, я должен был там записывать в дневник наблюдения. То есть, я стою там 4 часа на посту, там проехал машину, я должен записать, там какая-то машина там и все такое. Ну, это не такая глобальная тайна, что все, что происходит на границе, все записывается. И понятное дело, что там очень продвинутые технологии используются для слежки. Я думаю, что это даже не секрет, вот по заявлениям, официальным заявлениям наших сторон, что Израиль делится с Россией этой разведывательной информацией.
Ну, я думаю, что вот эти ублюдки, они никому на Ближнем Востоке не нужны. Ну, кроме тех, кто их активно использует. А так их всех надо убить, все это прекрасно понимают и друг другу помогают.
Вот в связи с малозамеченно прошло некоторое заявление, которое прошло, если не ошибаюсь, 2 или 3 октября, о том, что на голландских высотах, которые раньше принадлежали Сирии, а теперь принадлежат Израилю, но мировое сообщество это не признает, потому что отвоевали в процессе войны. Там нашли нефть около 35 миллиардов баррелей, что может по общим мировым запасам это не ахти какая сумма, но потребности Израиля это перекроет минимум на 20 лет вперед, а может и на 30. И причем можно сказать, что это не фейковое сообщение, потому что в разведке этой нефти там участвовали такие гиганты, как Noble Energy, там Rupert Murdoch и другие там титаны, да, там. Можно сказать, все, официально подтверждено. Кстати, вот именно, вот, по-моему, 2-го сообщили про это официально в прессе, значит, информация утекла еще раньше. И примерно 2 октября и началась новая волна террора в Израиле. То есть, вот, можно сказать, со 2 октября вот эта волна атак с ножами, с наездной машиной, вот она не прекращается до сих пор. Вот только за прошлую неделю погибло больше там 5 человек израильтян, если не ошибаюсь, в этих атаках. То есть, если не каждый день, то через день, через два, то есть, случается как минимум.
Ну, а ты вот, когда ты этих шахидов возле автобусов ловил, то есть, ну, там хоть понятно, это вот лезет в автобус заминированный там и всякое такое, ведет себя как-то не так, там дергается. А этих-то сволочей как-нибудь вычислять можно, нет? Ну, вот что противопоставить-то? Только то, что вокруг люди с пистолетами, с оружием?
Ну, получается, это да, но и бдительность граждан. Потому что у нас почти как в Москве, на каждом углу по полицейскому. То есть в Москве, как ни странно, очень много полиции. Вот почти как у нас, да. Вот, он много усилен, то есть обычными срочниками патрули. Пограничная служба, там на усиление пускают молодых военнослужащих, которым еще нет применения, чего посерьезнее, вот патрулировать Тель-Авив, Иерусалим и, скажем так, зоны, в которых есть контакт с палестинцами, усилено все очень сильно. И полиции на улицах, конечно, нагнали, идет набор новой полиции. То есть, в первую очередь, это еще больше профессиональных вот борцов с преступностью, терроризмом. Это пограничная служба полиции еще больше вывести на улицы. Второе, у нас что приняли? У нас раньше была политика по изъятию вооружения, оружия у граждан. То есть, у человека была официально лицензия на личное оружие. Ну, короткоствол у нас дают. Приходил срок обновления, человека не обновляли. Вот так вот. На протяжении где-то 10 лет была такая политика. Даже если у него вот эти вот требования продолжали исполняться, человек, например, живет поблизости от границы, например. Или он, например, бывший там полковник или еще что-то. А сейчас срочно пересмотрели и министр внутренней безопасности, то есть то, что вот у нас курирует полицию, Министерство внутренней безопасности, вот призвал, говорит, граждане, политика изменилась, вооружайтесь. Ну, до сих пор еще не каждый может вооружиться. То есть просто человек, который не служил в армии, не был просто так, вот ты живешь в центре Тель-Авива, ты не можешь пойти получить разрешение на оружие.
Как говорится, есть подозрение, граждане, что мы накануне грандиозного шухера. А вот, значит, правительство Израиля в вопросе бомбежек сирийских негодяев положительно подходит правительство. А граждане что говорят?
Граждане, вот обычные граждане, то есть, как понятно, нету граждан Израиля, они идут вот как стадо баранов, они, каждая там уникальная личность имеет свое мнение. Но основные тренды мы можем проследить. Во-первых, есть такая вот, дайте нам Путина, мы хотим тоже такого. Вот как надо бороться с террористами. Есть граждане, которые говорят совершенно противоположное и рассказывают о ужасах
путинизма,
российских бомбардировок, о том, что они убивают невинных детей. Вот, например, постят там фоточки какого-нибудь там города, в котором 2 года шли бои, он, соответственно, выглядит...
Лунный ландшафт.
Да, и вот российская авиация разбомбила. Ну, какая-то российская авиация, это видно там в этом городе, посмотри, как там здание выглядит, это не от бомб. Но это средство информационной борьбы, да, то есть кто-то делает это сознательно, а кто-то вот по наитию, то есть просто. Ну, вот, например, вот есть радио «Голос Израиля», и там несколько отделений, несколько каналов. Вот главный редактор одного из каналов, там гомосексуалист, который, вот, ну, как бы известно, открытый гомосексуалист. Вот он ненавидит вот, Россию Путина, потому что он считает, что в России там угнетают гомосексуалистов. Вот поэтому вот он редактирует, соответственно, новости так, что...
Пусть приезжает к нам в гости. Его здесь все будут любить, я его уверяю.
Поэтому он, подача, например, на радио «Голос Израиля», особенно когда там была известная журналистка Новокон, которая тоже почему-то очень любила Россию, она такое. Но не все, как бы, я говорю, есть резко отрицательные отношения к России, есть те, которые восхищаются. Есть те, которые, ну, опасаются. То есть, как бы, все-таки Россия поддерживает не совсем дружественную страну, да, ну, то есть те люди, которые возмущаются тем, что Россия отказывается признавать Хамас и Хизбаллу террористическими организациями. Если по поводу Хизбаллы, у меня еще есть какие-то объяснения, ну почему? Ну, потому что Хизбалла все-таки это партия, которая ходит там, в парламент Ливана, как-то участвует в жизни страны, то Хамас это, вот я не понимаю, почему Россия отказывается ее признавать, и граждане возмущены до глубины души, вот, особенно последними заявлениями там, российского МИДа по этому поводу, что кто-то признает, а мы не признаем, мы считаем, что вот с этими организациями иногда можно работать. Вот, каждый волен признавать, не признавать. Если мировое сообщество не сошлось в консенсусе, то мы имеем право проводить свою собственную политику. Но я не считаю, что есть хорошие и плохие террористы. Я считаю, что если террорист, вот если какая-то организация, она замечена именно в терактах, то она навсегда на себя ставит это клеймо. И нельзя так. А вот с этим аргументом по поводу, который вызывает антироссийское настроение, мне, к сожалению, я не знаю, как бороться.
Сам не знаю, что здесь сказать, зачем они нам нужны и почему происходит.
Ну, Хизбалла, похоже, нужна России и Сирии. То есть это реальные там хорошие бойцы, которые всю жизнь только делают, что воюют. Ну, наверное, ну, хотя бы Хамас признаете террористическая организация, на самом деле. Но они же вот убивают нас каждый день. Как могут быть хорошие и плохие, если за Западом мы не признаем двойных стандартов, то и самим не надо.
Согласен, согласен. Ну, спасибо за рассказ, потому что со стороны как-то вообще непонятно, ничего у вас происходит, ничто вокруг происходит. Все-таки разные источники, когда рассказывают, картина складывается более, так сказать, цельная. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.